Глава 2. Гнев Божий простирается и на тех, которые хотя и знают истину, но не осуществляют ее в своей жизни. Стихи с 1 по 16. Между такими людьми на первом плане стоят иудеи, которые имеют откровенный закон, но постоянно его нарушают. Стихи с 17 по 29. Стих 1. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Есть люди, которые хорошо знают, как нужно жить, чтобы угодить Богу. Они любят обличать других, когда те отступают от закона Божия, но сами спокойно его нарушают. Апостол строго оговаривает таких людей, указывая им на то, что одного признания закона Божия еще недостаточно. Нужно и исполнять этот закон. На суде Божием, суде нелицеприятном, подвергнется осуждению всякий грешник, будет ли это иудей или же язычник, именно за нарушение закона Божия, поскольку он известен иудею из Откровения Ветхого Завета и язычнику из свидетельства его совести. Всякий человек, судящий другого. Древние толкователи в этом человеке видели представителей власти, но с этим мнением трудно согласиться ввиду всей последующей речи апостола, где совсем нет упоминания о начальстве. Большинство новых толкователей полагают, что апостол здесь обращается к иудею, но с этим толкованием также нельзя согласиться, потому что здесь речь обращена ко всякому человеку, следовательно, и к язычнику, и к иудею, и потому еще, что только в 17 стихе прямо делается обращение к иудею. Правильнее полагать, что апостол здесь имеет в виду и язычников, которые еще не утратили способности понимать, что грешно и что не грешно, и иудеев вместе. «Делаешь то же». Конечно, это не указывает на вполне точное повторение грехов, но во всяком случае определяет характер действий человека осуждающего. В общем, они такого же рода, какому принадлежат грехи, упомянутые в 29-31 стихах 1 главы. Стих 2. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Мы, то есть апостол Павел и римские христиане, поистине, то есть сообразно с истинным, действительным положением дела. Грешник, хотя бы и хорошо знающий законы нравственности, осуждается. Суд Божий, крима, приговор суда Божия. Стих 3. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?» Здесь апостол по преимуществу имеет в виду иудеев. Иудеи именно думали, что они могут избегнуть суда Божия и что они уже по рождению сыны мессианского царства. Иудеи же главным образом и осуждали язычников как грешников. Впрочем, и римские, и греческие сатирики, обличавшие пороки современного им общества, сами немало грешили против морали. Стих 4. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Здесь, несомненно, апостол имеет в виду современных ему иудеев. Большинство из них действительно не обращали достаточного внимания на многочисленные и разнообразные проявления благости Божией, по которой Бог часто миловал их и там, где можно бы им было ожидать себе строгого наказания. Кротости, точнее, снисходительности, анухи. Иудеи распяли Христа, и гнев Божий, однако, не тотчас обрушился на их головы. Бог давал им время покаяться в своем грехе. Стих 5. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». по упорству твоему собирать гнев. Презрение к божественным дарам не проходит бесследно. Всякий попираемый человеком дар Божий увеличивает сокровища гнева Божия, который уже готов разразиться над упорным в своем неверии иудейским народом и разразиться, во-первых, при падении Иерусалима, а во-вторых, на страшном суде. В первом случае суду подвергнется нация иудейская, во втором – отдельные личности из иудейского народа. Стих 6. «Который воздаст каждому по делам его». Каждому по делам его, то есть сообразно нравственной ценности действий каждого. О суде Божием по делам говорится и в других местах послания апостола Павла, в Евангелии и в других писаниях Нового Завета. Как мирятся с этим положением апостола, что оправдание дается по вере? Оправдание действительно дается только по вере, когда человек еще не успел совершить добрых дел. Но потом, когда человек уже получил оправдание в крещении и вместе с этим усвоил себе новые благодатные силы от Бога, он непременно должен проявить свои силы в добрых делах. Дела являются необходимыми плодами оправдания, совершившегося по вере, и на последнем суде Бог будет судить всех христиан уже по делам их. Так как приточные рабы получают от своего господина таланты даром, то господин считает при этом естественным, чтобы рабы приумножили эти таланты. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь», — учил Иоанн Креститель. «Вера вводит в путь спасения, снабжает силами. Самое же спасение совершается делами, соответствующими вере», пишет епископ Феофан. Стих 7. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Апостол говорит здесь не об одних христианах, а о человечестве вообще. Во всех народах, по его убеждению, могут быть люди, стремящиеся постоянно к достижению высших идеалов жизни, высшего прославления, которое уже никогда не кончится, бессмертие, точнее с греческого «афорсиан», нетление, или лучше «нетленной славы», так как это выражение представляет собою определение к выражению славы и чести. Допустимо ли, однако, с религиозной точки зрения такое искание прославления? Не возбуждается ли в этом случае у человека словолюбие и честолюбие? Нет, не возбуждается. Раз это искание обращено к вечной славе в Царстве Небесном, то оно возбуждает только доброе расположение. Чтобы возжелать и взыскать той славы и чести, надо отвергнуть себя и всякого высокого и высящегося по земле и не зайти на самую смиренную и униженную долю, говорит епископ Феофан. Жизнь вечную, то есть вечную блаженную жизнь в Царстве Христовом. Там и тогда именно и осуществится тот идеал, к которому эти люди стремились в течение всей своей земной жизни. Но если апостол здесь обещает Царство Христово всякому ищущему высшего идеала, то не противоречит ли он сам себе, тому своему положению, что без веры во Христа спасение для человека невозможно? Недоумение это можно устранить только предположением, что апостол считает неизбежным для такого человека рано или поздно обращение ко Христу. Христос Спаситель сказал: «Поступающий по правде идет к свету». И действительно, стремление к идеалу, одушевляющее человека, гонит его ко Христу, в котором этот идеал нашел уже свое осуществление. Стремление к добродетели есть, можно сказать, уже само по себе согласие с учением Евангелия. И если в этой жизни человек, стремящийся к идеалу, не будет иметь возможности присоединиться к церкви, то эта возможность открывается для него за гробом. Такой смысл имеют слова апостола Петра о проповеди Евангелия мертвым в первом его послании. Стих 8. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Упорствуют и не покоряются истине, точнее, с греческого «тем, которые действуют из-за партийных и личных интересов». «Тис де экс эрифеас» – от «эрифос» – наемник, работающий из-за денег, и являются вследствие этого непослушными истине. Под истиною нужно разуметь известную людям изначала истину бытия Божия и элементарные понятия о нравственности. Но послушание этой истине было очевидно результатом развития в людях эгоистических стремлений. Неправда, адикеа, противоположность истине, ярость, фимос, душевное возмущение, гнев, орги, обнимает собою и гневный взгляд, и гневный приговор, и наказание. Стих 9. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина». Стих 10. «Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Здесь повторяется мысль 7 и 8 стихов для того, чтобы выставить на вид одинаковую ответственность перед судом Божиим как иудеев, так и язычников. Скорбь – флипсис, несчастье, бедствие. Теснота – стенохурия, положение совершенно безвыходное. Всякой душе человека, каждому отдельному человеку. Во-первых, Иудею. «От всякого, — сказал Христос Спаситель, — кому дано много, много и потребуется». Иудеи, знавшие о том, что угрожает неисполнителям закона Божия и что ожидает его исполнителей, конечно, подлежат большей ответственности за пренебрежение законом Божиим. И мир. Так как этот мир ставится в ряду наград вместе с славою и честью, то он не может здесь означать внутреннего спокойствия человека, а нечто внешнее, именно спасение в общем смысле этого слова, как и в 7 стихе 1 главы «Мир от Бога». Во-первых, Иудею. Так как Иудею в законе была предначертана чрезвычайно широкая задача, «заповедь твоя безмерно обширна» – Псалом 118, то, естественно, Иудей должен был иметь преимущество пред язычником и в отношении награды, как полагается верному исполнителю воли Божией. Здесь, как и выше, апостол, конечно, говорит об иудеях и еллинах, еще не просвещенных светом Евангелия, пишет святой Иоанн Златоуст. Стих 11. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Стих 12. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». «Ибо нет». Апостол обосновывает свое положение, высказанное в стихах 7 по 10, тем, что Бог не может иметь каких-либо пристрастий к отдельным народам. «Те, которые, не имея закона». Здесь апостол раскрывает мысль 11 стиха. Грешник будет наказан непременно, знал ли он закон Моисеев или не знал, вот основное положение апостола. Язычники, грешившие в своей жизни, но не нарушавшие им неизвестного закона Моисеева, были другие язычники, знавшие закон, это прозелиты, будут на последнем суде обречены на погибель, хотя к ним не будут применяться строгие постановления закона Моисеева, вне закона, аномос. Они будут осуждены на основании им доступного понимания воли Божией, то есть на основании закона естественной нравственности. Напротив, евреи, имевшие закон Моисеев, будут за грехи свои осуждены, так как того требует этот закон Моисеев, по закону осудятся. Они будут отвечать на последнем суде по несравненно большему числу пунктов, чем язычники. Стих 13. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Здесь апостол подтверждает мысль о необходимости осуждения согрешивших иудеев. Моисей некогда говорил евреям, что закон им данный есть величайшее сокровище, обладание которым ставит евреев в особое исключительное положение среди всех народов земли. Конечно, он говорил это в том предположении, что евреи будут исполнять этот закон. Но они с течением времени утвердились в той мысли, что закон Моисеев – это спасительный для них палладиум, волшебное средство для избежания всяких общественных бедствий, что, зная закон, они этим самым уже становятся полноправными членами царства Мессии и никакому суду подлежать не будут. Апостол теперь и разбивает их самомнение. Одного знания закона недостаточно для спасения. Нужно исполнение требований закона. Слушатели закона. Намек на субботние собрания евреев в синагогах для слушания отделов из Ветхого Завета. Пред Богом паратео, по суду Божию. Исполнители закона. Апостол сам ниже говорит, что исполнителей закона в полном смысле слова не может и быть. Следовательно, и здесь он мог иметь в виду только людей, по мере сил своих старающихся исполнять закон. Оправданы будут. Точно так же и оправдание, о каком здесь идет речь, не есть признание всецелой праведности человека, не есть свидетельство о том, что некоторые люди могут исполнить весь закон, Моисеев или Евангельский. Это означает только, что Бог наградит людей, стремящихся к исполнению закона и по мере сил его исполняющих. Заметить нужно, что оправдание здесь уже не имеет такого значения, какое оно имеет в первой главе и в третьей. Там оно означало усвоение грешникам праведности Божией, очищение грешника и снабжение его благодатными силами для новой жизни во Христе. Здесь оно имеет смысл оправдательного приговора, какой будет высказан над жившим по закону Божию человеком на последнем суде Божием. Стих 14. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Стих 15. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Здесь апостол обосновывает мысль, высказанную в 13 стихе, что действительно оправдание на суде Божием будет даровано не слушателям, а исполнителям закона. Это несомненно. Если бы могло быть иначе, если бы за одно слушание закона Бог оправдывал иудеев, то он должен бы, как справедливый судья, оправдать и язычников, потому что и те также слушали, что им подсказывал закон совести, но большую частью это не исполняли, как и иудеи не исполняли закона Моисеева. Апостол, впрочем, для посрамления иудеев берет здесь во внимание те исключительные случаи, когда язычники, понятно, лучшие между ними, следовали голосу этого естественного нравственного закона. Не имеющие закона, откровенного, Моисеева или подобно Моисееву, полученного от Бога. По природе законные делают, то есть исполняют в существе те отдельные нравственные требования, какие ясно выражены в законе Моисеевом. К этому их побуждает природа, фисис, то есть врожденный нравственный инстинкт. Они сами себе закон, то есть этот инстинкт для них заступает место богооткровенного закона, какой имеют иудеи. Они показывают, то есть через это исполнение закона нравственного, они наглядно показывают разумному наблюдателю, что дело закона у них написано в сердцах, то есть что требуемое законом Бога откровенным, записанное в законе Моисеевом на каменных скрижалях, у них, язычников, начертано в сердце. Сердце в Священном Писании всегда является седалищем чувств, откуда исходят все решения, имеющие влияние на всю жизнь человека. о чем свидетельствует совесть их. Под совестью синидисис у апостола Павла везде разумеется сознание человеком нравственного характера своих поступков, когда он может сказать себе, худы они или хороши. Понятно, что при этом предполагается существование нормы, по которой совесть дает определение поступкам. Совесть, как точнее перевести с греческого, соединяет свое свидетельство, симмарусис, с тем побуждением или толчком, какой исходит из сердца, толчком к совершению доброго поступка. То есть совесть после сердца является вторым свидетелем существования у язычников нравственного закона. Она говорит «аминь» на заявление нравственного инстинкта или на слово, идущее из сердца, подобно тому, как присутствовавшие в синагоге говорили «аминь» по прочтении отрывка из закона. И мысли их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Раввины обыкновенно спорили между собою относительно греховности разных поступков человеческих, бывающих в действительности или только возможных. Так и язычники обсуждают достоинство своих поступков или, собственно, мыслей, мотивов, какие лежали в их основе. Мысли язычников при этом борются между собою. Одни нападают, другие защищают. Речь не о суждении человека о других лицах, а о суде совестливого человека над самим собою. Мысли эти, логизми, суть отдельные обнаружения совести, которая в них судит об отдельных действиях человека и их мотивах, от которых зависит и нравственный характер самих действий. Не только язычники, но и христиане часто обсуждают спустя много времени по совершении поступка не только этот поступок, но и те мысли, какие они имели, когда его совершали, и часто их суждения расходятся с прежними их взглядами. Совесть производит нередко суд и сама над собою, уличая себя в неискренности, в партийности при осуждении, имевшем место прежде. Таким образом, видно из слов апостола, что язычники имеют свой закон, нравственный и внутренний, имеют и определенные взгляды на характер поступков человека, обсуждают эти поступки, как это все делается у иудеев. Но разве достаточно этого? Если они не будут исполнять требований нравственного закона, то, конечно, будут осуждены Богом. С таким положением иудеи, без сомнения, вполне согласны. Почему же, однако, сами они не прилагают сказанного к себе? Ведь и они не исполняют своего богооткровенного закона. Следовательно, и они будут осуждены Богом. Вот что хотел в 14 и 15 стихах сказать апостол. Заметить нужно, что, изображая здесь язычников с хорошей стороны, апостол, конечно, имел в виду редкие, исключительные случаи из языческой истории. Можно припомнить здесь, например, Неоптолема у Филактета, который отказывается спасти Грецию ценою обмана, Антигону, которая совершает нарушение строгого царского закона, чтобы исполнить долг любви по отношению к казненным братьям, или Сократа, который из послушания властям не хочет бегством спастись от казни. Вероятно, и в своих сношениях с язычниками апостол встречал примеры языческого благородства. Стих 16. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Этот стих имеет прямую связь с 15 стихом, и скобки, оканчивающие 15 стих, лучше перенести в заключение 16 стиха. Апостол хочет сказать, что борьба мыслей у язычников особенно будет иметь место в день страшного суда Божия, когда сам Бог через Иисуса Христа будет судить тайные помышления людей. Язычникам придется тогда немало рассуждать и защищая себя, и обвиняя, сознаваясь в своих проступках, в том, что они своевременно не слушали голоса своей совести. Но апостол все же дает понять, что суд будет происходить так, как и подобает ему происходить согласно тому, что проповедовал апостол по благовествованию моему, о равенстве пред судом Божиим всех людей, будут ли они иудеи или же язычники. Притом суд будет производить Иисус Христос, а Иисус Христос, по учению апостола Павла, есть второй Адам, и, следовательно, стоит в отношении не только к иудеям, а и к язычникам, и, несомненно, будет милостив и к язычникам, так как Бог хочет, чтобы спаслись все люди. Стих 17. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом». Высказавшие общее положение, что не обладание законом, а исполнение закона оправдывает человека пред Богом. Апостол прилагает это положение к иудею. Иудей чрезвычайно гордится тем, что знает закон, и может даже научать ему и других. Но какая для него от этого знания польза? Ведь он не заботится об исполнении закона, и этим только унижает имя Божие, так как язычники смотрят на иудеев, как на народ Божий. Если иудеи станут ссылаться на то, что они все-таки исполняют закон об обрезании, то эта ссылка не будет для них полезна. Что из того, если они обрезаны? Телесное обрезание не дает само по себе оправдания. Важно внутреннее обрезание, обрезание сердца, при котором человек является исполнителем закона Божия. Апостол начинает перечислять теократические преимущества, какие выставляли на вид язычникам иудеи, как свое исключительное достояние. Прежде всего, они носят и почетное имя иудеи от двух слов – Иехудан и Ях, славы Иеговы, и любят так называться. Затем они успокаивают себя сознанием того, что у них есть закон. По их мнению, это гарантирует их от всякого крушения, даже если они и не будут заботиться об исполнении закона. Успокаиваешь, точнее, спокойно почиваешь. На такое заблуждение иудеев указывал еще сам Христос. Наконец, иудеи хвалятся тем, что Бог – исключительно их Бог и защитник, но, как покажет апостол далее, сильно ошибаются в этом. Стих 18. «И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона». В предыдущем стихе указаны преимущества иудеев, так сказать, независящие от них. Здесь указывается на особые их способности, какими они превышают язычников. Иудеи знают волю Божию, то есть чего хочет от человека Бог. Это все начертано в законе Моисеевом. Иудеи разумеют лучшее, докимазиста диаферунда, то есть могут точно определить, как лучше поступить в данных обстоятельствах, так как имеют у себя закон, определяющий, можно сказать, каждый шаг жизни человека, научаясь из закона. Стих 19. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». Стих 20. «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Здесь, наконец, указывается на гордость евреев той ролью, какую они, по их сознанию, призваны были исполнять в истории всего человечества. Это роль путеводителя, наставника, учителя. Намек на стремление иудеев умножать число прозелитов, который на всех язычников смотрит, как на слепых, невежд и младенцев. Апостол ясно не согласен с таким высоким мнением иудеев о самих себе. Уверен, это ирония. В самом деле, учить других исполнению закона и самому в то же время не исполнять закон – это две вещи несовместимые. Имеющий в законе образец ведения и истины. В законе Моисеевом иудей действительно находил точный очерк, образец, морфосис, строго определенную формулу видения или знания, какой нужно иметь о вещах и поступках каждому человеку, и истины, то есть самого существа добродетели. Знание указывает таким образом на субъективное, внутреннее достояние человека, а истина – на объективное, существующее вне человека, что становится уже предметом знания. То есть иудеи обладали, имея закон Моисея, не только самою истинную, но также и ее точную формулою, благодаря которой они могли переносить эту истину к другим. Это было уже их действительным преимуществом. Стих 21. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Стих 22. «Проповедуя не красть, крадешь. Говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь». Стих 23. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Стих 24. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Здесь апостол стыдит иудеев, которые, считая себя способными учить язычников, сами погрязли в разных пороках. Воровство, прелюбодеяние и святотатство – вот их главные преступления, на каких останавливает апостол свое внимание. И в то же время они везде хвалятся тем, что они народ Божий. Не посрамляют ли они через это самое имя Божие? Крадешь, прелюбодействуешь. Апостол выбирает эти два примера преступности иудейской, вероятно, с той целью, чтобы показать, что и у иудеев были пороки, соответствующие специфически языческим, жадности и невоздержанию. Святотатствуешь, иерусалис. Иоанн Златоуст, Феофилакт и многие другие видят здесь указание на случаи похищения евреями драгоценных предметов из языческих капищ. И такое толкование вполне согласно с предшествующим замечанием апостола «гнушаясь идолов». Очевидно, что в слове «святотатствуешь» также речь идет о похищении священных предметов из идольских капищ, что и случалось в действительности. Дейсман говорит, что и теперь на Востоке христиане скупают украденные из мечетей драгоценные ковры для собственных домов. «Ради вас имя Божие хулится у язычников». Язычники, видя порочную жизнь иудеев, конечно, говорили: «Уже ли таких людей любит Бог? Уже ли Бог, любящий таких, есть истинный Бог?» пишет Феофилакт Болгарский. Стих 25. «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Так как иудеи могли возразить еще апостолу, что от суда Божия они гарантированы принятым ими обрезанием, которое, по общему убеждению иудеев, было как бы патентом на вход в царство Мессии, то апостол считает нужным особенно остановиться на этом пункте. «Обрезание, — говорит он, — действительно полезно. Оно делает человека участником всех обетований, данных Богом избранному народу. Но вместе с тем принятие обрезания есть принятие на себя человеком обязанностей исполнять закон Божий, угождать Богу». Закон. Под законом у апостола разумеются все предписания Моисеева закона, касающиеся как обрядовой, так и нравственной жизни народа иудейского. Обрезание же было только одним из этих многочисленных предписаний. «Стало не обрезанием, то есть не исполняя закона, ты также становишься безответным пред судом Божиим, как и грешный язычник, необрезанный». Стих 26. «Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» Здесь апостол берет обратный случай, чтобы показать нелепость расчета иудеев на одно обрезание. «Если язычник станет исполнять закон, не приняв обрезание, то не зачтется ли ему это на суде Божием как бы принятие обрезания? апостол, очевидно, имеет здесь в виду те случаи, о каких он говорил в 14 стихе. Могли быть где-нибудь в далекой стране язычники, совсем не имевшие понятия о Моисеевом законе, но по влечению сердца, исполнявшие в существе то же, что требовалось этим законом – дела милости и заповедь о чистоте. Такие люди не могли остаться без награды от Бога, хотя они и не имели на себе обрезания. Стих 27. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании?» Такой необрезанный по природе, то есть в силу своего языческого происхождения, без всякой вины со своей стороны, осудит на последнем суде иудея, не исполняющего закон. Осудит, конечно, не словами, а самым своим явлением, своим примером. При писании и обрезании. Под писанием – грамма. Апостол разумеет букву закона. Иудей имел постоянно пред глазами закон, ясно начертанный буквами. Это уже не то, что внутренний, достаточно неопределенный голос нравственного инстинкта, каким должен был руководиться в своей нравственной жизни язычник. Имел иудей еще и обрезание, которое постоянно напоминало ему об обязанности исполнять закон. И при всем этом иудеи оказывались постоянно преступниками по отношению к закону. Стих 28. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти». Стих 29. «Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Можно быть иудеем по наружности, то есть иметь обрезание, или что тоже можно носить на теле, плоти, знак союза с Богом, обрезание, и в то же время не быть истинным иудеем и не состоять в действительном особенном общении с Богом. Подобная мысль высказана и в Евангелии. Наоборот, настоящим иудеем, то есть человеком, имеющим особые права в истории домостроительства спасения людей, может быть назван только тот, кто в душе внутренно таков, кто по своему нравственному существу выдается среди других людей. Обрезание настоящее также есть обрезание сердца, то есть удаление из сердца, из внутреннего существа человека всего нечистого, греховного. По духу. Правильнее – Духом Святым. Если же здесь разуметь «дух человеческий», то его прибавление было бы совершенно лишним при выражении «в сердце». Не по букве. Одного исполнения буквы или внешнего постановления об обрезании недостаточно, потому что в нем ничего не сказано о необходимости внутреннего изменения, принимающего обрезание человека. И оно такого изменения не может само произвести. Только Дух Святой изменяет внутреннюю жизнь человека. Ему, то есть и настоящему обрезанию, и настоящему иудею. Похвала. Это слово имеет отношение к значению имени иудей, хвала Божия. Похвала, конечно, будет изречена такому человеку и такому обрезанию на последнем суде.